эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия между Турцией и Россией. Особенности адептов ИГИЛ на Северном Кавказе. День мужества в самопровозглашенной республике Южная Осетия и День Конституции в самопровозглашенной республике Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях Реджеп Эрдоган заявил, что опечален гибелью российского бомбардировщика. Москва одобрила идею создания наземных сил для борьбы с ИГИЛ. На Украине отмечают День памяти жертв Голодомора. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что опечален гибелью российского бомбардировщика Су-24 в результате обстрела турецкими ВВС.
Мы не хотели, чтобы это случилось. Надеюсь, такое больше не повторится.
Эрдоган вновь высказался в защиту действий Турции и подверг критике политику России в Сирии. При этом он еще раз выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в кулуарах открывающегося 30 ноября международного саммита по проблемам климата. Ранее в субботу МИД Турции порекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию без особой необходимости. В заявлении отмечается, что из-за осложнения отношений между двумя странами граждане Турции при поездках в Россию и при проживании в этой стране сталкиваются с некоторыми трудностями. В субботу же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Турции беспрецедентным вызовом, брошенным Москве. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что уничтожение турецкими ВВС российского самолета – преступный акт руководства Турции.
По сути, это спланированное, целенаправленное убийство российских военнослужащих. Это преступление, которое должно быть наказано.
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 января 2016 года приостанавливает действие безвизового режима с Турцией. Российское дипломатическое ведомство одобрительно отнеслось к инициативе министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса, предложившего создать наземные силы для борьбы с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Глава МИД России Сергей Лавров заявил в пятницу, что такая инициатива совпадает с линией России. Ранее Лоран Фабиус в одном из интервью заявил, что наземные операции в Сирии против исламистов могли бы проводить сирийские правительственные войска, свободная сирийская армия, а также курдские формирования. Лавров, выступая в Москве на пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом, в частности сказал, что Москва заинтересована в координации действий всех сил для уничтожения ИГИЛ. Среди таких сил Лавров назвал правительственные войска, сирийскую армию, а также повстанческую группировку, выступающую против режима Башара Асада и называющую себя свободной сирийской армией. Лавров говорил также о других вооруженных патриотических отрядах, включая, конечно, курдов.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня на Украине вспоминают жертв Голодомора в связи с 82-й годовщиной Голодомора 1932-33 годов. Президент Украины Петр Порошенко назвал Голодомор проявлением многовековой гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. Порошенко с супругой почтили память жертв Голодомора 30-х годов прошлого века, возложив цветы к мемориалу на Михайловской площади в Киеве. В Киеве и других городах Украины проходят панихиды и траурные мероприятия, в том числе общенациональная минута молчания. На всей территории Украины приспущены государственные флаги и ограничено проведение развлекательных мероприятий, сообщает «Украинская правда». По оценкам Украинской академии наук, жертвами Голодомора в Украинской Советской Социалистической Республике стали 4,5 миллиона человек, отмечает УНИАН. В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида украинского народа. Траурный культурные мероприятия в знак памяти жертв Голодомора проходят и за рубежом. В американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, в пятницу в результате стрельбы, устроенной в клинике планирования семьи, погибли 3 человека. Среди погибших 1 полицейский, еще 9 человек ранены, в том числе 4 сотрудников полиции. Нападавший арестован, его зовут Роберт Льюис Диар. В течение нескольких часов между ним и сотрудниками полиции велась перестрелка. В конце концов, правоохранителям удалось проникнуть в здание больницы и убедить стрелявшего сложить оружие. О мотивах преступления не сообщается. По данным полиции, подозреваемый принес в клинику несколько предметов. Специалисты по взрывам проверяют, не представляют ли они угрозы. Советник президента США по борьбе с терроризмом Лиз Монако проинформировала президента Барака Обаму о ситуации в Колорадо-Спрингс. Противники расширения зоны авиаударов Великобритании по группировке «Исламское государство» на территорию Сирии вошли в субботу на акции протеста в 18 городах Великобритании, сообщает сайт британского издания «Гардиан». В частности, в Лондоне в акции протеста, организованной коалицией «Остановите войну», приняли участие около 4000 человек. «Это не тот конфликт, который можно решить бомбардировками», заявил председатель коалиции Эндрю Мюррей. Британский актер Марк Райланс и музыкант Брайан Ина передали в офис премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона письмо с призывом не участвовать в бомбардировках Сирии. В настоящее время ВВС Великобритании участвует в борьбе против ИГ в Ираке, но не в Сирии. Однако Кэмерон выразил готовность вывести голосование в парламенте вопрос о начале ударов по террористам и на сирийской территории. При этом он предупредил, что голосование пройдет лишь при условии, что за кампанию в Сирию выскажутся не только консерваторы, но и, по крайней мере, довольно существенная часть находящихся в оппозиции лейбористов.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В ответ на противостояние между Москвой и Анкарой Тбилиси хранит дипломатичное молчание. Тем не менее, Грузия, как и весь остальной мир, пристально следит за развитием событий после того, как турецкие вооруженные силы сбили российский самолет Су-24. Жаркие дискуссии по теме развязались в местных соцсетях, СМИ и экспертном сообществе. Ведь вопрос о том, как конфликт между двумя региональными державами отразится на Грузии, для Тбилиси отнюдь не риторический. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Грузия расположена между Россией и Турцией. В течение последних суток большинство пользователей грузинского сегмента интернета на все лады обсуждали этот общеизвестный географический факт, тем самым подливая масло в огонь и без того горячим дискуссиям о возможных сценариях противостояния между Москвой и Анкарой после того, как турецкая авиация сбила российский Су-24. Некоторые предрекают Третью мировую войну, другие гадают, не разрешатся ли в этом противостоянии территориальные проблемы Грузии. Или наоборот, возникнут новые. О том, возможен ли военный конфликт между двумя державами, пострадает ли в нем Грузия, охотно говорили не только обыватели, но и эксперты. В отличие от представителей власти, которые хранят гробовое молчание, такую сдержанность считает логичный военный эксперт Тэмур Чачаницы.
Естественно, есть опасность того, что Россия захочет усилить давление на Турцию, и для этой цели, например, для передвижения своей военной техники, ей могут понадобиться грузинские территории или же воздушное пространство. Много вероятных опасностей, о которых нужно задуматься и сделать соответствующие выводы.
Тем не менее, Чачаницы начала вооруженного конфликта между Москвой и Анкарой не ожидает. На аналогичных позициях стоит и политолог Ника Читадзе.
Россия осознает, что Турция – член НАТО. В свое время Сталин не решился напасть на Турцию, хотя и был у советского лидера такой план. Тем более сейчас. В интересы России не входит новая военная конфронтация. Естественно, на военную кампанию против России не пойдет и Турция.
С учетом заявления президента Владимира Путина о наращивании военной техники в Сирии, специалист по международным отношениям Георгий Кобрунидзе ожидает, что Россия постарается аналогичным путем отомстить Турции, сбить военный самолет. Кобрунидзе полагает, что Турция, сбив российский истребитель, хотел, фигурально выражаясь, подстрелить двух зайцев, но...
Этим Турция показала России, что этот ближневосточный регион является зоной ее привилегированного интереса и для Анкары категорически неприемлемой поддержкой сохранения режима Башар-Асада. С другой стороны, Турция дала знать и членам НАТО, что не одобряет идею Франции и других членов Альянса рассматривать Россию после парижских терактов как одного из участников антитеррористической коалиции. Тем самым Турция создала серьезную головоломку странам НАТО.
Кубрюнидзе не исключает, что Турция может получить негативный эффект, поскольку Россия теперь постарается еще более усилить режим Башар-Асада. Для Грузии никаких прямых последствий этого конфликта эксперт не видит. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жители Панкисского ущелья призывают грузинское руководство изменить политику в отношении кистинцев. Советник министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Мека Хангашвили утверждает, что власти равнодушны и даже прохладны к религиозным проблемам ущелья, и это лишь усугубляет ситуацию. Мусульманам удалось добиться внимания властей. Это породило цепную реакцию. О своих проблемах заявили и другие конфессиональные меньшинства. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
«Нужно, наконец, перестать закрывать глаза на проблемы грузинских мусульман», заявил на специальной пресс-конференции муфти Грузии Бегвар Камашидзе, обращаясь к властям страны и грузинскому обществу. Одна из проблем, по его словам, заключается в проникновении радикальных идей в сознание верующих. При этом муфти подчеркнул, что духовенство старается уделять максимальное внимание воспитанию мусульманской молодежи.
«Мусульманское общество, увы, пребывает в закрытом пространстве, в зажатом. Многие люди даже не имеют возможности посещать мечети по ряду причин. К тому же они функционируют не везде. У людей нет верных знаний, и они становятся жертвами интерпретаций. Духовное управление мусульман Грузии работает над этим. У нас есть теологи, несколько образовательных заведений, и мы стараемся, чтобы люди узнали тот ислам, который веками проповедовал в Грузии принципы любви и взаимопомощи».
Сказал Камашидзе, при этом признав, что мусульманское духовенство все же не в силах противостоять процессу радикализации, так как возможности духовного управления ограничены. Присутствовавший на пресс-конференции теолог Темур Горадзе выразил сожаление, что грузинским мусульманам, которым необходима поддержка, зачастую приходится сталкиваться с равнодушием чиновников и даже с пренебрежением со стороны части общества.
«Журналисты только сейчас узнали о существующих среди мусульман проблемах. Мы же живем с этим годы. Теперь, после видеообращения с угрозами в адрес Грузии, на эти проблемы наконец-то обратило внимание общество. Скажу, что не стоит бояться ни четырех, ни пятерых, ни 44 человек. Мы, мусульмане, такие же дети этой страны, граждане Грузии и такие же грузины. И бороться с этой проблемой мы должны все вместе».
Подчеркнул Горадзе. Уже несколько дней в Грузии слышны мнения и даже утверждения, что государство не в должной мере уделяет внимание религиозным меньшинствам. Грузинские мусульмане, потребовавшие от государства поддержки, породили цепную реакцию. Вслед за ними о накопившихся обидах и претензиях заговорили представители и других конфессий. Так, например, вчера вечером грузинским журналистам стало известно об инциденте в одном из микрорайонов Тбилиси, который произошел за сутки до этого. Неустановленное лицо поздним вечером произвело 15 выстрелов из огнестрельного оружия по зданию, где располагается офис общины свидетелей Иеговы. Никто не пострадал. Член общины Георгий Мурадов рассказывает, что полиция, отделение которой находится в 300 метрах от места происшествия, никак не отреагировала. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места только утром, после того, как к ним обратились сами представители общины, рассказывает Мурадов.
«Почему это произошло, не знаю. Нет никаких соображений, кто может за этим стоять. Это не первый случай нападения на наш офис. Просто раньше его закидывали камнями, а сейчас вот перешли к более жестким методам»,
говорит Мурадов. В общине рассказывают, что случаи нападения, как правило, остаются нераскрытыми. Такая безнаказанность лишь способствует росту числа нападений на представителей свидетелей Иеговы, говорит руководитель НПО Институт толерантности и многообразия Эка Читанава.
В 2012 году было зафиксировано 11 правонарушений в отношении отношении свидетелей Иеговы. Затем цифры только росли. Около 50 случаев было зафиксировано в 2013 и примерно столько же в следующем, 2014 году.
Говорит Читанава. С критикой в адрес государства выступили и представители Евангелийско-Баптистской церкви Грузии. Сегодня предстоятель общины Русудан Гоцеридзе назвала политику в отношении религиозных меньшинств слабой и заявила, что государство разделяет последователей разных конфессий по рангам. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В среду в Сухуми прошло заседание сессии парламента, на котором одним из центральных вопросов было принятие закона о налоге на добавленную стоимость. Кроме того, парламент ратифицировал два договора между самопровозглашенной Республикой Абхазии и Российской Федерацией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Подробнее в материале Елены Заводской.
Закон о налоге на добавленную стоимость вызвал бурные дебаты как в самом парламенте, так и в обществе. К его обсуждению депутаты привлекали представителей контрольной, общественной и торгово-промышленной палат Республики Абхазия, а также Союз предпринимателей. Вице-премьер правительства Дмитрий Сериков попросил депутатов принять закон и дал такое обоснование.
На взгляд Кабинета министров, это крайне важный закон. Решает он, на мой взгляд, две очень важные задачи. Первая задача – это, конечно, фискальная составляющая по наполнению и по росту собственных доходов бюджета Республики Абхазия. И вторая, не менее важная задача – внедрение такой нормы, как ввоз с НДС, позволит более гармонично выстроить всю систему налогообложения и позволит вывести большую часть экономики из тени. Сейчас любая торговая точка не заинтересована в показе реального оборота. Это происходит в большом количестве ситуаций, когда оборот занижается. В случае введения базового НДС у торговых сетей по тем товарам, где будет обязательство НДС, будет возникать обязательно платить НДС в бюджет. Для того, чтобы платить не с полной стоимости оборота, а используя схему зачета, они будут вынуждены показывать все реальные стоимости ввезенного товара и подтверждать факт того, что НДС при ввозе на территорию был заплачен.
Попытка ввести ввозной НДС на горюче-смазочные материалы ни к чему не привела. Поправка предлагалась, но не прошла, хотя обсуждалась долго и остро. В итоге все останется на том уровне, который есть сейчас. То есть НДС на горюче-смазочные материалы берется с разницей между ценой реализации и закупочной ценой. Парламент Абхазии сегодня ратифицировал два договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Депутат Ислам Кубахия поинтересовался, не приведет ли ратификация первого соглашения к тому, что грузинские воры в законе, которые отбывают свои сроки в России, но имеют незаконно полученное гражданство Республики Абхазия, захотят отбывать сроки у нас. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба на это ответил.
В договоре мы прописали, что если даже это лицо, которое обратилось с ходатайством, является гражданином Абхазии, то он даже законно либо незаконно получил паспорт, если его пребывание в исправительных учреждениях Республики Абхазия будет негативно влиять, в том числе и на режим в этом исправительном учреждении, Республика Абхазия вправе не дать согласие на передачу данного гражданина для отбывания наказания в Республике Абхазия. Более того, скажу, за это время были уже обращения, и о таких лиц, о которых вы говорите, Генеральная прокуратура Абхазии отказала и не рассматривала эти вопросы.
Бурно дискутировался сегодня и закон о приватизации имущественного комплекса дома отдыха ПСОУ в селе Цандрип Шкагырского района. Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Константин Каца сообщил депутатам, что обязательным условием приватизации является инвестирование в объект в течение 6 лет не менее 1 миллиарда рублей. Кабинет министров оценил объект в 60 миллионов рублей. Он представляет собой комплекс из 45 построек 70-х годов прошлого века, которые не отвечают современным требованиям и нуждаются в реконструкции. Депутат Гурам Барганджа сообщил депутатам, что профильный комитет парламента возражает против приватизации дома отдыха ПСОУ. Депутат Аслан Кубахия попросил Константина Кацея представить депутатам список объектов, приватизированных за последние 10 лет, и назвать сумму, которая была в них инвестирована. Депутат Сергей Шамба принципиально высказался «за», но напомнил, что за 10 лет было приватизировано очень много объектов. Деньги, поступившие в фонд приватизации, раздавали лояльным к власти людям в виде кредитов, зная, что никто их возвращать не будет. Тем не менее, нельзя быть собакой на сене, считает он. Разбазаривание пора прекратить, но объекты надо передавать частному бизнесу, они должны приносить доход. По мнению вице-спикера Даура Ашба, в Абхазии нет правового механизма возвращения приватизированных объектов в том случае, если арендаторы не исполняют условия заключенных с ними договоров. Надо принять закон о приватизации, создать такой механизм и только после этого вернуться к вопросам приватизации объектов, считает он. После того, как все депутаты высказались, спикер поставил вопрос на голосование. Несмотря на прозвучавшую критику, депутаты подавляющим большинством голосов проголосовали за и приняли закон в первом чтении. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На прошлых выходных российские силовики провели самую крупную контртеррористическую операцию за последние 3 года в Кабардино-Балкарии. В Нальчике были уничтожены 14 боевиков, присягнувших на верность исламскому государству. Свидетельствуют ли прошедшие операции об активизации исламистов на Северном Кавказе и как изменилась ситуация в регионе после присяги северокавказского подпорья исламскому государству? На эти вопросы искал ответы Мурат Гукимухов.
По словам российского журналиста Архана Джималя, надо понимать, что ИГИЛ на Северном Кавказе – это не некие новые боевики, обученные в Сирии или Ираке и засланные в Россию. ИГИЛ – это франшиза, которую приняли все те же подпольщики Эмирата Кавказ. Но при этом ИГИЛ считается на сегодня крупнейшей силой, превосходящей по своим масштабам Аль-Каиду, в отличие от Эмирата Кавказа, которым за пределами России знали только специалисты. Соответственно, и российские спецслужбы, противостоящие теперь уже ИГИЛ, перешли из разряда занимающихся региональной проблематикой в элиту, противостоящую мировому злу. Это ко многому обязывает, поэтому, убежден Архан Джималь, будет и активизация силовиков на Северном Кавказе и в России в целом, будет и волна заявлений о предотвращенных терактах. Но если мы посмотрим на активность подполья, то по всему видно, что она не достигает времен Эмирата Кавказ, говорит Архан Джималь.
В принципе, если мы как бы вот просто анализируем активность исламского государства на Северном Кавказе, а точнее того же самого подполья, просто поднявшего другой флаг, то, в принципе, сказать, что они там переплюнули Эмират Кавказ образца, там, не знаю, 8-го года, 9-го, 10-го, там, да, нет, конечно.
Ну да, там тактически сложные операции проводились.
В начале нулевых в Дагестане Макшарипов выдвинул концепт. Нам нужно просто стрелять ментов на земле. Это была как бы простая, эффективная, достаточно примитивная тактика, но она производила такой фурор, незащищенных нет. Дальше там были процессы, когда оно усложнялось, когда проводились ликвидации, нападения на крупных чиновников, там, крупных бизнесменов. После смерти Лукожева и Астемирова там, КБР была запущена программа удара не только по сотрудникам спецслужб, но и по лояльным к федеральной власти главам сельских администраций, общественных культурных активистов, деятельность которых считалась несовместимой по их понятиям с исламом. То есть это как бы более сложные вещи. А то, что мы видим сейчас, это вот возврат к той самой концепции Макшариповской. И даже в этом виде деятельности масштаб совершенно не сопоставим с масштабом Марат-Марат.
То есть в целом, считает Архан Джималь, пока можно говорить лишь об активной эмиграции адептов подполья в Сирию и Ирак. По наблюдениям руководителя Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Дениса Соколова, с приходом ИГИЛ изменилась социальная группа, из которой уезжают в Сирию и Ирак. Если несколько лет назад в значительной своей массе в подполье уходили, что называется, парни с городских окраин, которые могли бы, например, в равной степени стать не только подпольщиками, но и милиционерами или бандитами, то теперь это уже другая социальная страта, говорит Денис Соколов.
Это люди, которые имеют какое-то образование. То есть можно говорить не про образованных людей, а про образованцев. Да? Люди, которые имеют амбиции, серьезные достаточно, и которые упираются в стеклянный потолок. Они понимают, что эти амбиции им не реализовать здесь, в том числе и в силу их плохой подготовленности. Это касается и России, и европейских стран. Кстати, тоже там уезжают люди, которые во втором поколении уже мигранты, в той же самой Бельгии. Это сообщество, которое кластеризуется уже под воздействием социального неравенства, причем это неравенство не жесткое, а это неравенство образования. Это неравенство потенциала, это неравенство, собственно, внутренних возможностей. Потому что видно, что что, например, многие уходят не из республик непосредственно, а уже из каких-то мигрантских сред. Например, в Дагестане очень многие ушли из севера. Это часто даже не первое поколение трудовых мигрантов на северо-западной Сибири, а второе поколение. То есть даже родились уже там ребята. И тем не менее они уезжают воевать в Сирию.
Здесь есть какой-то вывод для государства?
Ну какой вывод может извлечь? Государство у нас феодальное, отсутствие социальных лифтов, отсутствие возможности адекватно участвовать в конкуренции и наличие этой конкуренции. Вот основные проблемы. Единственное, что как бы здесь можно понимать, что это люди, которые больше похожи на большевиков, чем на бандитов.
Мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы нашему новый мир построен, кто был ничем, тот станет всем.
Вот, это не бандиты, да, бандиты, они все-таки ищут способ строиться в этом мире.
Это был руководитель Центра социально-экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
23 ноября, в понедельник, в самопровозглашенной республике Южной Осетии отмечали День мужества и вспоминали события 26-летней давности. На въезде в Цхинвали, где 26 лет назад горожане встали в живую цепь и преградили путь автоколонии грузинских неформалов, прошел многочисленный митинг. По мнению цхинвальцев, с годами многие исторические детали стали размываться, а имена настоящих героев забываться. Подробнее Жанна Тарханова.
Далеко не все участники тех событий отозвались на мою просьбу вспомнить о тех драматических днях. Большинство ответили так. Это был наш долг. Мы не думали ни о какой славе или наградах. Слова тут излишни. Мой звонок застал Асамада Харибова за ремонтом отцовского дома. Он не вышел на улицы родного города, чтобы поучаствовать в правительственных торжествах с осетинским триколором в петлице пиджака. Нет его и на народных гуляниях, приуроченных празднику Джеоргуба. Выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Ацанас Харебов в то ноябрьское утро был в Цхинвале. Новость о нашествии грузин застала его за мольбертом. Ацанас одним из первых стал в живой щит. В разговоре со мной он не словоохотлив, считает, что родина незаслуженно забыла тех ребят, выбросив их на обочину жизни. Многие ветераны грузино-осетинского конфликта остались инвалидами, нуждаются в лечении. Однако государство избирательно подходит к этой категории граждан. Медицинскую и материальную помощь получают далеко не все бойцы, считает Ацанас Харебов.
Ко мне никто меня не знает. Никогда, всегда кому-то что-то там, какие-то эти, дарят там, дали или что-то. В общем, никаких знаков абсолютно. Как будто меня и нету, и все. Я просто даже, Жанна, я просто не хочу даже об этом говорить. Мне уже противно это 20 ноября. И он даже стоит, уже герой там, возможно, герой.
Ветеран грузино-осетинской войны и отечественной войны народа Абхазии 93-93 годов, лидер партии «Единство народа» Владимир Келихсаев участником ноябрьских событий не был, но уверен, что этот день положил начало борьбе южных осетин за независимость от Грузии. Он согласен с мнением, что государство в недостаточной мере заботится о своих защитниках.
Поменять это и трудно, и в то же время забывать тоже нельзя. Но да, многие остались не у дел, правильно, если сказать правду, да. Ну почему, как, делается, шаги делали и поддерживают ребят, почему есть так, что вообще никакого внимания со стороны, такого, по-моему, никогда и не было здесь, что просто так всех забыть, я такого что-то не помню. А на стадии становления, ну, что отстояли в те годы, это, я думаю, сомнений нет.
Один из моих сегодняшних собеседников не может скрыть разочарования. Цитирую. Много красивых слов сказано и от имени других чиновников и политиков, но как-то так случается, что память о национально-освободительной борьбе осетин просыпается в зависимости от официальных календарных дат и высокопарных слов отцов народа. Порой мы перестаем замечать наших соседей, родственников, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, больных или вовсе без денег. Мы забываем, что 26 лет назад они были здоровыми, крепкими парнями, добровольно взявшие на себя бремя защитников Отечества. Они не оставили свой цхинвал на произвол судьбы, не предали товарищей или не уехали делать деньги в Россию. Судьба нашей республики – это их судьба, искалеченная войной и все же стремящаяся к жизни и возрождению. Почему-то мы считаем, что патриот организаторами надо быть, когда нам угрожают вооруженные грузины. Но я думаю, что в мирное время заботу и уважение к этим воевавшим ребятам, к тем, кто добыл для нас эту победу, надо проявлять без оглядки на календарные даты. Разве это не патриотизм? Задается вопросом он. 23 ноября объявлен в Южной Осетии выходным днем. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Страны НАТО разошлись в вопросе перспектив членства Грузии. Статью с таким заголовком публикует Рейтер, сообщает Интерпресс Ньюс. По мнению некоторых европейских участников альянса, НАТО будет не в состоянии защитить бывшую Советскую Республику в случае конфликта с Россией. Скорое присоединение Грузии к НАТО было обещано Тбилиси еще в апреле 2008 года на саммите блока в Бухаресте. Это, однако, спровоцировало напряженность в отношениях с Москвой, которая 4 месяца спустя вылилась война, в ходе которой российские войска заняли отколовшиеся грузинские регионы Южную Осетию и Абхазию. Вопрос о вступлении Грузии с тех пор постоянно откладывался на более поздний срок, но, как ожидается, может всплыть вновь во вторник на встрече министров иностранных дел стран-членов блока в Брюсселе, где будет приниматься решение о начале аналогичных переговоров с Черногорией. Некоторые обеспокоены тем, что приглашение Черногории в НАТО может дать неправильный сигнал Грузии, сказал на условиях анонимности один из дипломатов НАТО. В то время как США рассматривают расширение военного блока в качестве ключевого элемента своей стратегии отношений с Россией, Франция опасается, что приглашение Черногории может усилить ожидания Грузии насчет присоединения к НАТО. Германия, поддерживающая вступление Черногории в альянс, так же как и в 2008 году, выступает против принятия Грузии. Видеообращение боевиков Исламского государства с угрозами в адрес Грузии вызывает ряд вопросов, в том числе о его подлинности, заявили опрошенные Кавказским узлом эксперты. Принадлежность видеоролика боевикам ИГ не подтверждена, что вызывает ряд вопросов, заявил соруководитель НПО «Свободная зона» политолог Гела Васадзе. Во-первых, не совсем понятно, что это за люди, действительно ли они сражаются в ИГ или в другой исламской группировке, или это постановка. Во-вторых, проблема в том, что в Грузии нет серьезных институтов, которые изучали бы ислам, Ближний Восток, проблемы безопасности, которые могли бы проанализировать этот видеоролик и дать ответ, где это было снято и действительно ли это ИГ, сказал он. Тот факт, что члены группировки угрожают солдатам, воевавшим в Афганистане и Ираке, очень напоминает риторику России, который выступает против участия грузинских войск в Афганистане, поскольку эта операция стала одним из важнейших факторов в деле интеграции Грузии в НАТО, отметил Васадзе. Видеообращение боевиков ИГ выглядело достаточно странным, поскольку никто из грузинских мусульман, воюющих в Сирии, не выражал ранее угроз в отношении Грузии, заявил Кавказскому углу директор Института стратегических исследований Кавказа Мамука Аришидзе. В Грузии радикалов нет. Единственное место, где есть радикалы, это Панкиси. Но там никто большим желанием идти и умирать за ИГИЛ не горит, считает он.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вчера парламент Грузии большинством голосов утвердил Ираклия Шатадзе в должности главного прокурора страны. Он будет занимать этот пост в ближайшие 6 лет. О том, какой видит дальнейшее развитие следственных органов новый прокурор, а также о том, какие вопросы к Шатадзе возникли у оппозиции, расскажет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
82 против 15. Так распределились голоса депутатов при утверждении кандидатуры главного прокурора страны Ираклия Шутадзе в парламенте Грузии. О том, что парламентарии одобрят выбор прокурорского совета, было известно задолго до голосования. Поддержали Ираклия Шутадзе и в правительстве. Например, министр юстиции Теэцу Лукьяни не раз уверяла, что новый прокурор превзойдет всех предыдущих. А депутаты от грузинской мечты последние два дня желали успехов в нелегком труде еще не утвержденному главному обвинителю страны. Председатель парламентского комитета по защите прав человека Эка Бисели отметила, что Шутадзе не политическая фигура.
Наши стандарты не Одалава, Адаишвили или любые другие прокуроры, которые работали при национальном движении. Те прокуроры создали самую безжалостную систему, которая ни во что не ставила права человека. Нашему правительству и именно действующей прокуратуре пришлось уничтожить эту систему. Ни один прокурор, назначенный при нашем правительстве, не был политической фигурой. Ираклий Шутадзе знает, чего не следует делать и какой не должна быть прокуратура.
Сам Шутадзе молча наблюдал за разгоревшимися в парламенте баталиями. О собственной программе он успел рассказать как представителям оппозиции, так и большинства еще накануне. В частности, новый главный прокурор пообещал поощрять избрание в качестве меры пресечения общественных работ, привлекать в ведомство больше новых кадров и сделать работу прокуратуры прозрачной.
В первую очередь, необходимо сделать шаги в направлении большей прозрачности прокуратуры. В этом должен сыграть особую роль прокурорский совет, у которого есть право задавать любые вопросы прокурору. Думаю, подотчетность прокурору парламенту тоже важна. Подобные заседания транслируются в прямом эфире, и любой желающий может их послушать.
Оппозиционное единое национальное движение впервые за последние три года получило возможность задать вопросы представителю прокуратуры такого ранга. Поэтому депутаты решили не тратить время на то, чтобы выслушивать отчет Шутадзе о будущих реформах, и сразу перешли к вопросам, точнее к обвинениям. Оппозиционеры припомнили Шутадзе дела, которые, по их мнению, говорят о политической ангажированности ведомства. Громкие убийства Барбары Рафалянц, Эроси Кицмаришвили и Юрия Вазагашвили. Кроме того, депутаты поинтересовались, что думает новый главный прокурор о деле представителей НПО «Свободная зона». Говорит депутат от меньшинства Георгий Вашадзе.
Два конкретных случая. В первом вы оценили содеянное как тяжкое преступление и потребовали предварительного заключения виновников происшествия. Во втором случае дело Гвиниашвили как нетяжкое. Скажите, почему вы квалифицировали первый случай как тяжкое преступление, а второй как менее тяжкое?
Продолжил Вашадзе. Шутадзе начал было ссылаться на обстоятельства, при которых были совершены преступления, однако его вновь прервали с требованием пояснить, чем отличаются друг от друга два дела.
«Я не собираюсь давать перед вами экзамен по уголовному кодексу»,
отрезал Шутадзе, на что незамедлительно парировал Вашадзе.
«Вы не сдадите этот экзамен. То, что вы говорите, указывает на незнание уголовного кодекса. Именно поэтому вы не заслуживаете быть главным прокурором».
Однако решающим сегодня был не голос оппозиции, который придется смириться с мыслью о том, что кресло главного прокурора Грузии в ближайшие 6 лет будет занимать Ираклий Шутадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С 1 июля будущего года пенсия в Грузии вырастет на 20 лари. Такое решение было принято на вчерашнем заседании правительства. По заявлению главы Минфина Надара Хадури, рост пенсионных выплат будет обеспечен за счет увеличения налоговых поступлений в бюджет. При этом сам Хадури месяц назад уверял, что для роста социальных выплат недостаточно средств. В нацдвижении уже заявили о победе над правительством, назвав решение о росте пенсии результатом давления оппозиции. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвилидзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что правительство все-таки смогло найти средства для увеличения пенсии в будущем году. Грузинская мечта верна своим обязательствам, взятым на себя коалицией в ходе предвыборной гонки 2012 года, заверил глава правительства.
С
1 июля 2016 года пенсионеры будут получать пенсию в размере 180 лари. Благодаря осуществляемой нами социально ориентированной политике, размер пенсии с 2012 года увеличен на 64%. Государство выделяет в этом году на пенсии на 600 миллионов лари больше, чем в 2012 году.
Торжественно заявил Гарибашвили. Позднее глава Минфина Нодар Хадури пояснил, что на рост пенсий в бюджете предусмотрены дополнительные 90 миллионов лари, которые будут обеспечены увеличением налоговых поступлений и средствами от приватизации госимущества. Сразу после этого объявления оппозиционное нацдвижение созвало экстренный брифинг, на котором один из лидеров парламентского меньшинства Давид Бакрадзе поздравил население Грузии с победой, достигнутой совместно с оппозицией.
Ровно месяц назад нацдвижение при поддержке наших пенсионеров начало борьбу, конечной целью которой является повышение пенсии на 50 лари. Сегодня мы наблюдаем первые итоги этой борьбы. Мы заставили правительство частично повысить пенсии. Заставили потому, что на протяжении месяца власти упорно твердили, что на эти цели в бюджете нет средств, и что наши заявления являются популизмом. Однако это начало, и мы вновь требуем повышения пенсии на 50 лари с 1 января. Что вполне достижимо в случае, если власти сократят аппетиты госчиновников, так что борьба будет продолжена.
Заявил Давид Бакрадзе. С доводами оппозиции согласен глава Минздрава времен нацдвижения Андро Урушадзе. В разговоре с Радио Свобода он заявил, что в бюджете на 2016 год существует реальный ресурс для увеличения социальных выплат на 50 лари.
Разумеется, я приветствую рост пенсии, однако этого недостаточно. Когда в правительстве заявляют о социальных приоритетах, то приоритетным должно стать поддержка бедных слоев населения, а не рост благосостояния госслужащих, премии и надбавки которых растут, как на дрожжах. Из-за девальвации лари покупательная способность пенсионеров в нынешнем году почти та же, что и в 2012 году.
Утверждает эксперт. Экономический эксперт Иосиф Арчвадзе удовлетворен решением властей. Гуманность общества и государства измеряется именно отношением к людям пенсионного возраста, заявил эксперт.
Государство в долгу перед этими людьми. За весь постсоветский период в большей мере приватизация созданного предыдущим поколением достояния обеспечивала экономический рост страны. Так что будет справедливо, особенно на фоне пенсий соседних государств, обеспечить пенсионерам более достойную старость.
Считает Иосиф Арчвадзе. В повышении пенсии некоторые эксперты усмотрели популизм. К примеру, экономический эксперт Руман Готсиридзе задается вопросом, а не разумнее ли было повысить пенсию сразу с января и на 10 лари? Однако власти и тут проявили холодный прагматизм, приблизив повышение к парламентским выборам, которые состоятся осенью 2016 года. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
На днях экспертный совет при Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия собрался на первое заседание. Совет был создан 1 августа приказом юго-осетинского министра иностранных дел Казбулата Цхавребова для обсуждения актуальных вопросов внешней политики с представителями экспертного сообщества и неправительственного сектора. О чем говорили чиновники и общественники, расскажет Мурат Гукимухов.
По словам участника первого заседания экспертного совета, юго-осетинского общественника Алана Парастаева, кстати, в прошлом сотрудника юго-осетинского МИДа, получился весьма откровенный обмен мнений по самым разным вопросам между представителями гражданского общества и чиновников, которые на этой встрече, подчеркивает Алан, выступали не как представители власти, но просто как люди со своим мнением и гражданской позицией.
Мы поняли, что среди чиновников есть различные мнения, есть различные взгляды, есть желание работать по-новому, есть желание привлекать гражданского общества, из желания быть самим частью гражданского общества. Сама атмосфера, свободная общинная атмосфера выражения мнений и без каких-либо там давлений и заранее обговоренных направлений. Очень много было вопросов и, к сожалению, немножко сумбурно прошло. И к нашему удовольствию все были очень активны, и мы даже не все вопросы успели обговорить.
По словам Алана Парастаева, среди обсуждавшихся тем были и вопросы двойного гражданства, таможенных пошлин, проблемы
проблемы привлечения инвестиций в республику. Звучали и более острые темы, например, до какой степени самостоятельной может быть внешняя политика Южной Осетии в условиях такой тесной интеграции с Россией. Возникла дискуссия и о целесообразности признания Луганской и Донецкой народных республик. Здесь звучали, например, такие мнения: а если завтра украинский кризис будет разрешен, и эти республики договорятся с Киевом, то что тогда нам делать с этим признанием? Не окажемся ли мы в глупом положении? Обсуждалось положение осетинской диаспоры в Сирии. Какое участие в их судьбе могла бы принять Южная Осетия? По словам югостинского политолога и общественника Дины Алборовой, прозвучала на заседании Совета и проблема свободы передвижений граждан. Дело в том, что в республике на протяжении многих лет действует специальное постановление МИДа, согласно которому юридические лица и госслужащие, выезжающие за рубеж, обязаны уведомлять власти через внешнеполитическое ведомство, куда и с какой целью они едут, кто финансирует поездку, и, соответственно, получать разрешение на выезд. По словам Дины Алборовой, многие в республике это постановление игнорируют, и власти закрывают, в общем-то, на это глаза. Но только не в тех случаях, когда речь заходит о поездках неправительственного сектора, говорит Дина Алборова.
Мы замечаем ужесточение в отношении выезда. Вот последние свежие события – это не допустили учителей иностранных языков в ГРАД в Австрию по программе Совета Европы на семинар по обучению методики преподавания иностранных языков. Эта программа и в направлении Абхазии очень хорошо работает. В прошлом году был первый этап, сейчас должен был быть второй этап. Группа в итоге не выехала, им запретили. Чон Лид сам в недоумении, насколько я понимаю, почему так произошло. Но это очень тревожный сигнал, тем более, что это не единственный сигнал по поводу выезда. И обо всем этом мы будем говорить на следующем экспертном совете.
Представители МИД готовы это обсуждать?
Да, МИД абсолютно однозначно открыт и готов это обсуждать. И это мне очень понравилось. Вообще мне понравился вот этот настрой к диалогу. И посмотрим, каковы будут результаты.
По словам Дины Алборовой, на заседании Совета стало известно, что готовится законопроект, определяющий порядок въезда, выезда и пребывания на территории республики, в котором, как ожидается, будет отражено и содержание этого постановления. По словам Дины Алборовой, организаторы мероприятия пообещали участникам экспертного совета обсудить этот законопроект на следующем заседании. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
26 ноября в самопровозглашенной Республике Абхазия отметили День Конституции, день праздничный, выходной. О том, как 21 год назад принимали Конституцию и в каких условиях это было, расскажет Виталий Шария.
Итак, 21 год назад, 26 ноября 1994 года, Верховный Совет Республики Абхазия принял Конституцию суверенного демократического правового государства Республики Абхазия. Мне довелось присутствовать на том знаменательном заседании сессии, которое проходило в конференц-зале на четвертом этаже одного из зданий Кабмина. После окончания грузино-абхазской войны, тогда прошел лишь год с небольшим, Конституция принималась в условиях разрухи и нищеты, постоянной внешней угрозы с востока и внешнего давления с севера. Пару раз на протяжении заседания Владислава Ардзинба вызывали из-за стола президиума на телефонные разговоры. В зале вокруг меня шептались: в Москве уговаривают не делать это. Но Конституция Республики Абхазия была единогласно принята. На том же заседании депутаты избрали первого президента страны Владислава Ардзинба, бывшего до этого председателем Верховного Совета и возглавлявшего, кстати, Конституционную комиссию. Не прошло и месяца после принятия Конституции, когда после начала Первой русско-чеченской войны власти России ввели очень жесткий режим пересечения границы на ПСОУ, запретив делать это живущим в Абхазии мужчинам призывного возраста, а через год была объявлена экономическая блокада республики со стороны стран СНГ. В ситуации, когда угроз молодому непризнанному государству было много и требовалась крепкая президентская власть, сказал сегодня в интервью ГИА «Абснепресс» спикер Верховного Совета Абхазии, ныне член Общественной палаты Сократ Джинджолия, мы сознательно наделили президента широкими полномочиями. Тогда иного просто не могло могло быть. Но спустя годы в обществе заговорили о необходимости внесения изменений в действующую Конституцию. В частности, в первую очередь ставился вопрос о перераспределении властных полномочий между президентом и парламентом. Но даже сегодня сторонников сохранения сильной президентской власти не убавилось, говорит Сократ Джинджоли. Я бы сказал тут по-другому. Как правило, за необходимость ограничения власти главы государства и даже за переход к парламентской республике громко ратуют представители политической оппозиции, но превратившись в представителей властной команды, они обычно охладевают к этой идее. В день Конституции накануне его представители власти и различных организаций поздравляют народ Абхазии с годовщиной принятия основного закона страны. Но нынче опубликовавший такое поздравление блок оппозиционных сил не упустил возможности в своем тексте поместить и такое рассуждение. Каждый гражданин должен следовать духу и букве Конституции. Нарушение ее норм подобно тому, как это имело место 27 мая 2014 года, может повлечь за собой потерю государственности. Мы должны об этом помнить всегда и делать все возможное для того, чтобы подобное больше не повторилось в нашей стране. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
27 ноября 2011 года в самопровозглашенной республике Южная Осетия состоялся второй тур президентских выборов. С отрывом в несколько тысяч голосов провластного кандидата Анатолия Бибилова обошла лидер оппозиции Алла Джиоева. Однако Верховный суд признал итоги выборов недействительными. В ответ на улицах Цхинвали начался массовый протест рассерженных граждан. О том, как сегодня воспринимается эта страница из недавней юго-осетинской истории, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихса.
Жители Южной Осетии прекрасно помнят события четырехлетней давности, как и его последствия. Шантаж, давление, избиение на улицах, угрозы, провоцирование гражданского противостояния. Уже после объявления новых президентских выборов, морально уставшие от нечистоплотности политических элит республики граждане хотели лишь одного – спокойствия и мира. Народу Южной Осетии был дан четкий сигнал – их мнение никого не интересует. И люди, населяющие территорию независимого государства, всего лишь толпа, которая вспоминает, когда нужна статистика, и подгон нужного итога голосования. В ноябре 2011 года, говорит мне один из участников этих событий, Батрац Дзуцате, были грубо нарушены права осетинского народа. Это был антиконституционный акт по пране прав, и здесь двух мнений быть не может. Местный историк Ирина Гаглоева, которая также находилась в эпицентре событий, спустя годы с сожалением говорит о том, что серьезные оценки им так и не были даны. Говорит Ирина Гаглоева.
На самом деле ничего не произошло. В умах общества и людей я вот никаких изменений не увидела, хотя они должны были быть. Потому что то, что произошло 4 года назад, это очень серьезно было. Это очень серьезные процессы, которые должны были, это же всегда опыт. И этот опыт должен нас был чему-то научить. Насколько вот я наблюдаю за сегодняшними политическими процессами, по-моему, никаких выводов не сделано. И ситуация может и повториться. Не исключено, что было бы нежелательно. Тогда 4 года назад. Закон обошли, попрали. И все видели, что это плохо. Законы надо соблюдать. Их несоблюдение влечет за собой достаточно серьезные последствия. И в этом смысле все-таки сегодня пока ситуация не исправлена.
Ситуацию в республике пытаются сделать предельно контролируемой не через неукоснительное соблюдение законов, а посредством усиления командно-административного давления, отмечает Ирина Гаглоева. Автор книги «Современность Южная Осетия», кандидат юридических наук Александр Сергеев считает, что самым негативным последствием ноябрьских-декабрьских событий 2011 года стал раскол юго-осетинского общества, продолжает Александр Сергеев.
Сегодня говорилось, что по самым оптимистичным данным здесь 52 тысячи населения. Реально его меньше, и все прекрасно об этом понимают. По большому счету, это община, это небольшая горстка людей, которую вот тем предельным ожесточением, с которым велась эта кампания, и удалось расколоть. И так, что никто бы не поверил, что 3 года назад вот эта горстка Троицка людей еле-еле выжило. И люди после этого раскола стали намного меньше еще смотреть политику. Каждый увлекся своим, потом основная масса разочаровалась всеми, и народ еще больше оторвался от элиты. Это главное, очень тяжелое последствие.
В отличие от моего первого собеседника, Сергеев уверен, новую волну протеста уже будет сложно вызвать. Налицо куда большее, чем в 2011 году общественная депрессия, намного большая пассивность населения. Я спросила у Александра Сергеева, возможно ли в будущем провокационное поведение самих политических элит республики, которое во многом и спровоцировало эти протесты. Вот что он ответил.
Тут самая главная борьба элит вылилась в самые низы. Раскол шел квартал на квартал. Знаете, сейчас этого не будет. Что касается элит, я не думаю. Тут именно вот самое главное, как на это будет реагировать улица, по большому счету. Улица сейчас от этого отдаляется. Во всем остальном я не думаю. Я думаю, что скорее будет все происходить тихо, по правилам и спокойно.
Сегодня в очередную годовщину начала народного протеста мне было интересно пообщаться и с Аллой Джоевой, лидером оппозиции, которая выиграла выборы 2011 года. Однако встретиться с ней так и не удалось. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, засхат, хасот, засхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Несмотря на обещания грузинских властей завершить строительство в Тбилиси приюта для бездомных до наступления холодов, люди все так же вынуждены ютиться в палаточном городке. Сегодня в нем размещены около 150 человек. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Пара десятков палаток, разбитых прямо на земле. Когда идет дождь, внутри практически так же мокро, как и снаружи. Сегодня солнечно. Погреться под ноябрьским солнцем выходит Бека. Он немногословен, впрочем, о многом может рассказать его внешность. Парень 19 лет, с ногтями ядовито-розового цвета. Выкрашенные в красный и желтый цвета волосы собраны в хвост на затылке. Бека говорит, что около года назад его выгнал из дома отец, когда узнал о нетрадиционной ориентации сына. Идти было некуда, так Бека оказался в палаточном городке. Постояльцы встретили его тоже, мягко говоря, не с распростертыми объятиями, обижали и оскорбляли. Но Бека все так же красит ногти в яркий цвет и продолжает делать пирсинг на своем теле. Родители с ним не контактируют.
Это происходит и сейчас иногда. Люди продолжают оскорблять меня здесь. Но я стараюсь не реагировать. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то мог приструнить их. Ведь когда кто-то начинает ругаться со мной, никто на это не реагирует.
Некуда было податься и 20-летнему Джамлету Бурчашвили. Когда ему исполнилось 18, подростку пришлось покинуть детдом, в котором он воспитывался. 2 года он провел на улице. В палаточный городок его несколько дней назад привез патрульный экипаж, рассказывает он. Джамлет говорит, что знает, кто его родители и где они живут, в Панкисе. Впрочем, видеться с ними у него нет никакого желания. Однажды он повидался с братом, однако эта встреча не стала началом братской дружбы. По словам Джамлета, его неоднократно пытались завербовать в ряды ИГИЛ. Совсем недавно, говорит он, ему в очередной раз, угрожая оружием, пытались сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Но в дело вовремя вмешалась полиция.
Я собирался поехать в Сирию. Вернее, меня хотели заставить это сделать. Я сам по происхождению кистинец, но крещен по грузинским обычаям в христианстве. Чеченцы хотели меня перевести на свою сторону, заставить воевать против христиан. Но я не стал бы этого делать.
Говорит Джамлет. Я спрашиваю, предлагали ли ему деньги. Он отвечает уклончиво. Говорит, что вознаграждение, как правило, обещают, но в итоге ничего не дают, а кладут деньги за вербовку молодежи себе в карман. В палаточном городке можно встретить людей самых разных. Алкоголиков и тунеядцев, брошенных детьми доживать свой век стариков и не сумевших устроить свою судьбу женщин. Анну около года назад выгнал из дома муж. Пожилая аккуратная старушка Нателла, экономист по профессии, чтобы отправить сына на лечение во Францию, продолжает сдала квартиру и осталась ни с чем. Обосноваться пришлось тут и Нино, женщине с психическим расстройством, которой не нашлось места в съемной квартире ее сестры. Кто-то из них рассказывает о себе правду, кто-то немного приукрашивает, а кто-то, может, и вовсе лжет, говорит Катерина Цкветишвили, сотрудница Дома милосердия «Катарсис», который обслуживает постояльцев палаточного городка. Некоторые из них, говорит Цкветишвили, стараются как-то изменить свою жизнь, выбраться из сырых холодных палаток, понимая, что помощи, по сути, кроме как от самих себя, ждать не приходится.
У нас здесь, например, был мальчик, Эмиль. Живя тут, он продолжал и учиться, и работать. Мы все очень болели за него, были поражены его целеустремленностью. Он боролся за свою жизнь. Вот уже 2 недели, как он арендовал жилье и съехал от нас.
История Эмиля наверняка станет здесь притчей во языцах. Возможно, для молодых он станет и примером для подражания. Впрочем, немощным старикам, а их здесь немало, вряд ли удастся сделать нечто подобное. Для многих из них, как, например, для авто, пожилого человека, периодически заходящегося глухим грудным кашлем, главное – пережить холодную ночь. Это, говорит он, в его жизни сейчас самое сложное. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.